В этом году весь мир отмечает трагический юбилей. 100 лет назад, 28 июля, началась война, которая перевернула всю историю человечества, перекроила карту мира и привела к падению 4 великих империй. Война, которая известна нам под именем Первой мировой. Современники же называли ее просто «Великая война».
Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия Добра» из цикла «Путь паломника». И как вы уже, наверное, догадались, речь сегодня пойдет о Первой мировой войне. Точнее, о той роли, которую сыграла Православная Церковь в объединении российского народа перед лицом смертельной опасности. Мы поговорим о подвигах духовенства в рядах действующей армии, а также о тех трудах, которые оно несло вместе со своей паствой в тылу.
Сейчас каждого маломальски знакомого с историей России человека уже не удивляет словосочетание «военное духовенство». Мы знаем, что в тяжкую годину войн церковь всегда была со своим народом, благословляя его сынов на защиту своей отчизны с оружием в руках. Однако не может не возникать вопрос, как уживается эта практика с евангельским учением о любви, с призывом Христа побеждать зло добром. Мы решили задать этот вопрос известному самарскому православному писателю отцу Николаю Агафонову, чья последняя книга посвящена ратному подвигу русского духовенства.
Как вообще относиться к такому явлению, как присутствие церкви в армии, как бы освящению войны? Потому что мы знаем, что очень многие христианские деноминации, как правило, протестантские, они исповедуют такой категорический пацифизм, да, и проповедуют отказ абсолютно от любого участия и вообще в государстве, особенно вот в армии и в таких каких-то, там, где нужно применение силы.
Православная церковь всегда была чужда сектантского пацифизма, потому что защита Родины, Отечества считалась священным долгом каждого гражданина. А священники Русской Православной Церкви не могли оставлять свою паству, особенно в такие тяжелые дни, когда на Родину нападал враг. Присутствие священников в войсках уходит еще в большую древность, чем я, например, охватывал в своей книге. Я взял за точку отсчета, это подвиг Пересвета Слябы, двух скимонахов, которых преподобный Сергий, по просьбе, кстати, Дмитрия Донского, благословил участвовать в битве в Куликовском поле.
Важно и то, что защиту Отечества наш народ воспринимал не только как ограждение родной земли или семейного очага.
Наши русские люди всегда вот такие интервенции, нападения даже не столько к родине относили, сколько к своей вере православно-христианской. Но взять хотя бы псов-рыцарей немецких. Они шли перекрещивать Русь. И поэтому даже когда преподобный Сергий благословлял, ну вот есть мнение историков, что до преподобного Сергия откупались серебром. Кстати, и тогда была возможность от Мамая откупиться серебром. Но вместе с Мамаем уже шли проповедники иной веры. Вот, историки считают, что вот опасность была именно духовной. Тогда преподобный Сергий благословил. То есть здесь защита душ людей уже, не только вот ихнего добра, жизни земной, но и жизни вечной, которым мы связаны, конечно, с верой нашей православной. И разрушение храмов, убийство православных христиан и насаждение нам другой веры. Мы видим, что есть народы, которые в другую веру обратили, они потеряли свой лик. Вот здесь война считалась священной, она и была и защита Отечества, и защита веры.
Однако вплоть до 17 века включительно специального института военного духовенства не было. Окормлением действующей армии занимались обычные приходские священники.
Непосредственное участие священников при наших русских войсках – это действительно уходит вглубь истории. Такой яркий пример, как взятие Казани Иваном Грозным мы видим по летописям, три храма стоят из палаток, походные храмы. При них священники, духовник царя, протопоп Андрей, протопоп Благовещенского собора присутствует, наставляет, благословляет, молится.
Военно-морское духовенство было образовано по инициативе императора Петра I. Военный устав 1716 года и устав морской службы 1720 уже детально описывают обязанности священников, придаваемых полкам в случае войны. При императоре Павле все военное духовенство было выведено из подчинения местным архиереям и стало самостоятельным ведомством внутри русской церкви. Во главе этого нового ведомства стал обер-священник Павел Озерецковский. За 100 лет глава военного духовенства несколько раз менял название. Обер-священник, главный священник. И, наконец, в 1890 году по новому положению он получил титул протопресвитер военно-морского духовенства. Между прочим, приравнивался к генерал-лейтенанту.
Кандидатура протопресвитера выдвигалась Святейшим Синодом и утверждалась самим императором. В чисто церковных делах он подчинялся Синоду, в остальном же руководствовался приказами военного и морского министров. У протопресвитера была собственная канцелярия, устроенная наподобие епархиальных консисторий. В ведении протопресвитера армии и флота находились все церкви, полков, крепостей, военных госпиталей и учебных заведений, исключая Сибирь, где дальность расстояний делала целесообразным подчинение их епархиальным архиереям.
К началу 20 века численность военного духовенства значительно возросла. В управлении протопресвитера армии и флота к 1909 году состояло 156 протоиереев, 588 священников, 138 диаконов и 95 псаломщиков, всего 977 человек. Соборов и церквей в военном ведомстве было уже 809. Во время военных действий духовенство сопровождало свои части в походах, совершая богослужения в походных церквях, которые представляли собой палатки, оснащенные всеми необходимыми богослужебными принадлежностями. На поле боя священник облегчал страдания раненых и готовил умирающих к христианской кончине. История войн, оборона Севастополя, Порт-Артура, битва при Цусиме знает немало примеров мужества военных священников, которые в любых условиях самоотверженно выполняли свой пастырский долг. Великую войну духовенство встретило уже обладая большим опытом.
В Первую мировую войну уже воспитанные наши полковщенники, воспитанные на подвигах предыдущих, например, русско-японская война, там ведь героизм был тоже великий и нашим морским духовенцам, и иеромонахами на кораблях, так и полковыми священниками. То есть как бы был уже пример. Первая мировая война, ну просто масштабы другие. Огромная армия, миллионы человек, сотни полковых священников, при каждом полку был священник. Они разделили все тяготы русского воинства, в окопах кормили вшей.
Свидетельством доблести духовенства является тот факт, что за мужество до 1904 года золотыми крестами на Георгиевской ленте было награждено 111 представителей военного духовенства. 8 человек за военное отличие получили так называемый кабинетный крест, золотой крест из кабинета Его Величества. В русско-японскую войну 12 священников были ранены и контужены, 19 находились в японском плену. Награждали духовенство и военными орденами.
До Первой мировой войны было уже 5 священников, награжденных орденом Георгия Победоносца. Именно, я говорю, не знаком Георгиевского креста, а солдатским, а офицерским орденом, потому что полковой священник приравнялся к чину капитана. Ну, если он благочинно там, дивизия, это уже там полковник, и до генерала вплоть, это протопресвитер армии и флота. А в Первую мировую войну 13 кавалеров ордена Георгия Победоносца. То есть есть за весь период 5, а потом еще очень много было награжденных священников наперстными крестами на Георгиевской ленте.
Однако самыми дорогими были для военного духовенства, наверное, даже не официальные награды, а такие вот дарственные кресты, подобные тому, что хранится в Самарском епархиальном церковно-историческом музее. Надпись на его обратной стороне гласит, что он был подарен офицерами 439-го Илецкого пехотного полка священнику Дудицкому в память о совершенном им подвиге 12 января 1917 года на Рижском фронте.
Такие награды как нельзя лучше свидетельствуют о том, насколько труд полкового священника ценился солдатами и офицерами, с которыми священник делил все тяготы службы.
Военное духовенство было тоже плоть от плоти народа. И во время войны, будучи вот в окопах с солдатами, я думаю, происходило более такое тесное единение вот пастыря с паствой. Потому что когда рядом смерть, очень важно, чтобы тебя кто-то поддержал. Нет, как говорится, родители рядом. Вот отец духовный – это тот, кто оказывает такую поддержку. Поэтому священник, особенно на войне, не как в мирное время, ну, что ли, вот, он для солдата был, вот, заменял ему наставников, родителей, становился ближе.
Деятельность военного духовенства в годы Первой мировой войны заслужила высочайшую оценку обоих главнокомандующих. В 1915 году великий князь Николай Николаевич отзывался о них: «Нам нужно в ноги поклониться военному духовенству за поддержку, которую оно оказывает нам в тяжелую годину войны». А в следующем, 1916 году, уже император Николай II говорил протопресвитеру Георгию Шавельскому: «От приезжающих ко мне с фронта военных начальников я слышу самые лучшие отзывы о работе военных священников».
Одним из таких пастырей-героев был иеромонах Антоний, в миру Василий Смирнов. Родился он в 1843 году, происходил из духовного звания и закончил Самарское епархиальное училище. Местом, где он начал свой монашеский путь, стал Мойский Троицкий монастырь Бузулукского уезда Самарской губернии. Здесь молодой послушник выполнял клиросное послушание, а также был письмоводителем обители. Сохранились клировые ведомости, заполненные рукой послушника Василия Смирнова.
Настоятельствовал в эти годы в монастыре иеромонах Аарон Соколов, имевший боевую награду за участие в Крымской войне – бронзовый крест на Владимирской ленте. Такой же крест был у служившего в монастыре отца Александра Германова. Под их руководством и сформировался духовный стержень будущего героя Великой войны. После 15-летней подвижнической жизни в Мойском монастыре послушник Василий Смирнов был переведен в Седьмиозерную пустынь в 17 верстах от Казани, а через 2 года был пострижен в монашество с именем Антоний. Впоследствии он проходил послушание в ряде монастырей Казанской и Астраханской епархии. Последним местом монашеского подвига иеромонаха Антония была Самарская епархия, где он и начинал свой иноческий путь. 16 сентября 1906 года Бугульминский Александро-Невский монастырь встретил своего нового насельника. Отсюда же в 1909 году 66-летний монах и был призван на свой последний подвиг служения на Черноморском флоте Российской империи.
Октября 1914 года около 7 часов утра минный заградитель пруд, на котором служил иеромонах Антоний, возвращаясь с задания около мыса Херсонес, повстречался с турецким кораблем «Султан Селим Грозный», который на самом деле был германским линкором «Гёбен» с полностью немецкой командой. Против такого противника у Минзага не было шансов. «Гёбен» обстрелял русский заградитель, разбив полубак. На пруте начался пожар. Уничтожив документы и секретные шифры, капитан Быков приказал подорвать днище, чтобы корабль не достался врагу.
Команда начала эвакуацию на шлюпках, но так как места всем в ней не хватало, использовали любой подручный материал. С нижней ступеньки трапа матросов до самого последнего момента благословлял их пастырь, корабельный священник Антоний Смирнов. Ему предложили сесть в шлюпку, но отец Антоний, не захотев отнять место у ближнего, уступил его одному из матросов. После этого он спустился вниз с корабля, одел полное облачение и вышел на палубу с крестом и Евангелием, чтобы последний раз благословить тех, чьим пастырем он был последние 5 лет. Вскоре прут встал почти вертикально и затонул с развивающимися на мачтах флагами.
Кстати, как показывает жизнеописание отца Антония Смирнова, служба могла забросить военного священника очень далеко. И действительно, самарские батюшки служили по всей Российской империи. Вот лишь один послужной список. Протоиерей Михаил Рыбаков родился в 1889 году в селе Бузаевка Самарского уезда. В 1912 году закончил Самарскую семинарию и был рукоположен в священники в село Тростянка.
В 1915 году собранием духовенства и мирян своего округа был избран для отъезда в армию, как необремененный семейством. С января 1916 года полковой священник 532-го Волоколамского полка 133-й дивизии Западного фронта. В июле 1917 года протопресвитером Георгием Шавельским был назначен дивизионным благочинным и произведен в протоиереи. В январе 1918 года отец Михаил вернулся с фронта и был назначен настоятелем храма в родной Бузаевке, где служил до его закрытия в 1929. В 1930 году был арестован и осужден на 5 лет концлагерей по 58 статье. Освобожден, правда, досрочно, через 3 года и 8 месяцев, с формулировкой «ударник строительства Беломорканала».
А вот еще одна интересная телеграмма из архива Самарской духовной консистории. «Благоволите назначить на время войны благонадежного учительного иеромонаха в 41-ю бригаду государственного ополчения. Иеромонаха надо направить в крепость Кушку». Подпись протопресвитер Георгий Шавельский.
На телеграмме сверху рукой епископа Михаила резолюция. Иеромонах архиерейского дома Макарий изъявил согласие поехать в Кушку, известить об этом отца протопресвитера, епископ Михаил. А были в Великую войну и совсем необычные случаи. С весны 1917 года, когда частей, не подвергшихся разложению в армии, становилось все меньше, была предпринята попытка сделать ставку на добровольческие ударные батальоны. Иногда их еще называли батальонами смерти. 30 августа 1917 года исполнительное бюро Церковно-приходского совета Новоузенского собора сообщало, что диакон этого самого собора Михаил Разумовский поступил добровольцем в такой ударный батальон, и собор до сих пор остается без диакона. Конечно, желание защищать родину – вещь похвальная, однако канону никто не отменял. В результате взявший в руки оружие диакон был все же исключен из духовного звания.
Говоря о необычных моментах Великой войны, нельзя не упомянуть о тех чудесных событиях, когда Господь укреплял наше воинство и являл русскому народу свою поддержку в самые трудные для него минуты. Один из самых ярких эпизодов, безусловно, это явление августовской иконы Божьей Матери.
Эта необычная икона была написана после явления Божьей Матери в 1914 году на Западном фронте над Августовским лесом в Восточной Польше. Вот как описано это событие очевидцами. 7-8 сентября, накануне огромного и весьма кровопролитного сражения нашего с немцами, мы удостоились особого небесного видения. Было 11 часов ночи. Прибегает к поручику Р. рядовой солдат и говорит: «Ваше высокоблагородие, идите!» Поручик пошел и вдруг увидел Божию Матерь на небе с Иисусом Христом на руках, одной рукою указывающую на запад. Все нижние чины видели это, упали на колени и молятся. Видиши еще долгое время любовались этим чудным видением, которое изменилось затем в Большой Крест и исчезло. На другой день эти именно войска и одержали главным образом блестящую победу. Это чудесное событие получило широкую огласку в церковной и светской печати и вызвало большое воодушевление в войсках и в тылу. В разных губерниях России было создано немало икон с изображением указанного явления Пресвятой Богородицы. В военные годы в различных городах России неоднократно тысячными тиражами выпускались листовки и открытки, печатались плакаты, изготовлялись пасхальные яйца, иллюстрировавшие чудесное явление Божьей Матери русским воинам. Они распространялись широко по стране, в том числе среди солдат и офицеров действующей армии.
С сентября 1914 года по март 1916 Святейший Синод специально рассматривал вопрос о данном чуде. В результате 31 марта 1916 года, подробно рассмотрев все сведения, присланные военными священниками Северо-Западного фронта, Синод вынес следующее определение. Святейший Синод, воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно промышляющему по молитвам Пречистой Своей Матери, а всех обращающихся к Нему с усердную и искреннюю молитвою, признает необходимым запечатлеть помянутое событие явления Божией Матери в памяти последующих поколений русского народа. И посему определяет благословить чествование в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное явление Божией Матери русским воинам.
В мае 2008 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II по представлению издательского совета Русской Православной Церкви благословил внести в официальное месяцеслов празднование в честь августовской иконы Божией Матери. В настоящее время различные ее списки почитаются в храмах на территории России, Белоруссии, Молдавии и Украины. Говоря о подвигах самарских пастырей на полях сражений, нельзя не сказать и о той роли, которую играла Самарская епархия в тыловой работе, в организации помощи действующей армии и семьям сражающихся воинов.
Уже 9 августа был образован Самарский епархиальный комитет по оказанию помощи раненым воинам и семьям лиц, призванных на войну. Возглавил его епископ Михаил Богданов. В состав комитета вошли все сотрудники консистории, ректор Самарской семинарии, несколько благочинных, епархиальные наблюдатели церковных школ, епархиальные миссионеры и некоторые другие авторитетные самарские священники.
Только за конец 1914 года комитет собрал более 27 тысяч рублей, а в 1915 – почти 87. На эти деньги были устроены два лазарета в Самаре на 20 и 50 коек, и еще 10 коек содержались в этапном лазарете Государственной Думы. Духовенство епархии обязалось ежемесячно отчислять взносы в губернский комитет Красного Креста. Священники по 3,5 рубля, диаконы по 2 рубля 35 копеек и псаломщики рубль 15 копеек. На эти средства было устроено филиальное отделение лазарета Красного Креста имени духовенства Самарской епархии. Кроме того, в монастырях епархии функционировало еще 10 лазаретов на 92 койки.
Приходы епархии только за 1915 год собрали для армии почти 12 тысяч пудов зерна, а также производили уборку хлеба и посев озимых для семей воинов. Комитет, в свою очередь, в страдные месяцы содержал в ряде сел приюты ясли, чтобы дать взрослым возможность трудиться в поле. Священники епархии часто возглавляли и попечительства, которые создавались по линии земства. В Бугурсланском уезде так было в 30 волостях из 49.
Большую работу проводил и созданный в том же августе 1914 года епархиальный комитет по устройству быта беженцев. Беженцев с территорий, занятых немцами и австрийцами, размещали в Самарском Николаевском мужском монастыре, Иверском женском монастыре, церковно-приходских школах, учительских квартирах и причтовом доме Ильинской церкви. Всего в Самаре постоянно размещалось от 100 до 120 человек. Кроме того, комитет оплачивал учебу детям беженцев.
Можно еще долго приводить цифры и факты, но и уже упомянутого достаточно для того, чтобы составить представление о той объединяющей роли, которую играла церковь и православное духовенство как в армии, так и в тылу. Мы надеемся, что и наш скромный труд послужит тому, что в этот юбилейный год все больше будет возрастать интерес к подвигам нашего русского народа в этой незаслуженно забытой войне. А на этом все. До свидания и храни вас Господь.